Приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Игорь Ивановский. И напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. Прямые трансляции ведутся на Рутуб-канале, а также в официальной группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и наблюдайте за всем, что происходит у нас в студии. И на связи сейчас руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Георгиевич, вначале, с вашего позволения, напомню координаты для связи для наших слушателей, потому что очень надеюсь, что вы, уважаемые слушатели, захотите принять участие в нашей дискуссии, задать свои вопросы и высказать свое мнение. Номер телефона прямого эфира 8-495-951-05-66. Еще раз 8-495-951-05-66. Номер для отправки WhatsApp-сообщений +7 968 766 33 11. Также у нас есть телеграм-канал «Радио _Спутник». Подписывайтесь и задавайте свои вопросы через бота. Василий Георгиевич, ну, начнем, пожалуй, с того, что 1 апреля у нас на календаре вроде бы день смеха, день шуток, однако, как мне кажется, совсем не до шуток сейчас в Европе, потому что с сегодняшнего дня Россия переводит на рубли расчеты с недружественными странами за природный газ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Но, тем не менее, европейские страны по-прежнему упорствуют, по-прежнему говорят, что вот в контрактах прописаны доллары и евро, мы в долларах и евро будем платить. Дальше-то что будет происходить, как вам кажется?
Ну, понимаете, дальше им придется платить или отказываться закупать российский газ. Причем некоторые страны могут и поэкспериментировать, в самом деле отказаться. Ну, например, Франция может попробовать. Макрону уже жалуются граждане на дороговизну и говорят: «Месье Макрон, зачем? Зачем вы это сделали? Ведь все же было нормально, да? Все не было так мрачно. А вы взяли и ввели санкции против России, и все стало гораздо хуже». Весь мир обошли кадры, где француз говорит: да я знаю все, что вы хотите сказать там про Украину, про президента России. Да вот вы мне просто поймите, что я был нормальный человек, обеспеченный, а теперь я не могу залить спокойно горючее в бак. Так вот, что это означает для европейских стран? На самом деле, европейские правительства уже объявили о той лазейке, которую они для себя оставляют, что они не будут платить в рублях, что они не будут платить напрямую в рублях, то есть они не хотят, чтобы европейские компании, с которыми у «Газпрома» сделки, заходили на российский рынок и здесь, на московской межбанковской бирже, покупали рубли и рублями рассчитывались. Этого они не хотят. Но, судя по тем переговорам, которые идут с Германией, мы можем представить себе модель, как они будут действовать. Во-первых, они скажут, что правительство не будет закупать газ за рубли. Это факт. Во-вторых, есть экономические субъекты, а они вправе что делать, то, что хотят. Да? То есть они могут закупать, соответственно. Но они будут закупать, скорее всего, тоже не так, вот как это можно было бы предполагать. То есть они не будут заходить на российский рынок. По крайней мере, сейчас можно это предполагать. Все, да, во всяком случае, покупать рубли, потом расплачиваться с «Газпромом» за газ здесь, в рублях. То есть модель, которая по Германии предлагается, она такая, что заходят, деньги заводятся в евро в «Газпромбанк».
Так.
Дальше. «Газпромбанк» осуществляет перевод их на один из своих счетов в Россию. И на эти деньги покупаются рубли, и потом от лица западного потребителя эти рубли зачисляются в «Газпром». Но сделка считается выполненной, да, то есть оплата прошла, когда рубли зачислены, не когда евро получены «Газпромбанком» где-нибудь в Германии, а когда рубли получены офисом «Газпрома» в России. Это принципиально важный момент. То есть сделка-то все равно получается в рублях. То есть найдены такие обходные пути, как говорил Наполеон: спасите только честь. Вот все, что касается чести, ну, мы понимаем, да, здесь оно как бы спасено, да, то есть вот оно как бы все выполнено, потому что в рублях они не платят по форме, по факту платят. По форме государства тоже в рублях не платят и по-прежнему посылают проклятие. Да, это есть. Но газ они при этом покупают у России на ее условиях. Вот, то есть соблюдено Все. И сохранены вот эти вот позиции санкционные, антироссийские позиции внешние. И европейские структуры, ну, по крайней мере, немецкие структуры, не должны активно обходить свои собственные санкции. И в то же время расчет за газ производится в рублях. Вот по этой схеме будут заключать, скорее всего, ну, перезаключать сделки и работать все остальные.
Василий Георгиевич, а эту схему предложил Владимир Путин Олафу Шольцу во время их недавнего телефонного разговора? Я почему спрашиваю? Потому что Шольц после этого разговора снова сказал: нет, мы не будем, нас это не устраивает, так далее, так далее.
Ну, Шольц, конечно, вправе поставить эксперимент. И они в Евросоюзе вправе поставить эксперимент. Месяц без газа называется эксперимент. Или два месяца без газа. У них, насколько известно, там 25-27% запасов в хранилищах газа. Это немного, но этого, в принципе, может хватить. Дальше они надеются, что придет солнечное время, будет тепло. Уже не нужно будет объяснять людям, что 15 градусов в квартире зимой – это в свитере нормально. Почему вы капризничаете? Правда, я не представляю себе в Германии, как это все сделать.
Вот,
потому что на юге Европы можно так зиму перетерпеть. Но это ужасно, я вам скажу. Я так зимовал.
Можно вот в тему немного добавлю, что газета Der Welt напомнила о стресс-тесте, проведенном немецкими властями в 2018 году, чтобы выяснить, чем грозит стране сокращение газоснабжения. И выяснилось, что перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, дефициту ряда продуктов, к охлаждению домов и волне простудных заболеваний среди населения, а также снизится пожарная безопасность, поскольку жители перейдут к отоплению посредством печей и каминов. Вот это пишут.
А знаете, чем можно топить посредством печей и каминов? Я вам открою секрет. Греки этот эксперимент провели. Вот когда была самая тяжелая часть греческого кризиса, 2008-2013 годы, мусором топить. Мусор не выбрасывать, а его сжигать. Понимаете? Во-первых, там была попытка у людей перейти в связи с дороговизной топлива и в связи с тем, что денег нет, попытаться перейти на дрова. Правительство сказало: нет. Дополнительный налог на дрова. Ну, там консультировались все время с Брюсселем, и Брюссель придумывал способы, как еще взять деньги с греков для того, чтобы, как они это называли, спасти греческую экономику. Потому что люди, видимо, в эту экономику никак не входили, домашние хозяйства. Ну, и в итоге люди ответили тем, что они стали топить эти свои печи для обогрева домов мусором. Смог стоял над Афинами, над целыми кварталами Афин, просто невероятный, вонючий, тяжелый. Дышать было невозможно, ну вот по ночам особенно. Особенно, когда ветра нет, да? Но такое ведь может быть над всей Европой, понимаете? Особенно над Германией. И все эти разговоры про зеленую экономику, углеродную нейтральность, они после этого будут бессмысленны, просто бессмысленны. Они будут выглядеть как какая-то абсурдная болтовня, потому что делаться будет ровно обратное, причем в таких масштабах и таким грязным образом, что даже представить себе нельзя. Потому что если все начнут сжигать мусор, ну вот эти пластиковые коробочки, тетрапаки, пластик, все вот это, все, что горит, все в печку, сжигать хорошо, прогрели дом, прекрасно. А то, что там снаружи, это ужас какой-то. Это даже не английский смог 19 века знаменитый, такой вонючий угольный, ну, как тяжелый такой, не очень приятный. А это нечто несопоставимое, это гораздо хуже. Ну, вот такой путь. Если немножко отойти от ироничного описания действительности и трагиироничного, да, то есть на самом деле и трагичного тоже, то как будет выглядеть отказ от российского газа? Вот они говорят: ну, мы сказали нет, значит нет. Все вот эти схемы, либо схема, что мы сами заходим в Россию, покупаем через счета в российских банках газ, либо схема, когда это за нас делает Газпромбанк, а мы как бы не платим в рублях, ну, на самом деле платим. Это все мы отметаем, потому что мы принципиально считаем, что Россия заслуживает нашей принципиальности, и отказываемся от газа. Мы, раз хотите в рублях, значит, мы его не покупаем вообще. И что тогда происходит? Ну, самое главное, это даже не дефицит. Самое главное, это, конечно, рост цен на все. Это транспортный кризис. Моментально все торговые сети, торговые компании, транспортные компании начинают использовать эту ситуацию для того, чтобы повысить цены на все. именно использовать ситуацию, не только повышать по необходимости, но и использовать ситуацию, потому что, ну, имеется огромная масса евро, и это давление этой денежной массы, оно как раз и определяет высокую инфляцию в Европейском Союзе. Цены начинают расти. Растут цены на продовольствие, растут цены на услуги, на все практически. Цены увеличиваются невыносимо. Кстати, обратно они так уже и не вернутся, скорее всего. И вместе с этим возникает дефицит энергоресурсов, который бьет прежде всего по промышленности, конечно, и по сельскому хозяйству. А ведь посевная, понимаете? Шольц-то не знает, что посевная. Он не знает, что происходит, что сельское хозяйство-то существует. Он партийный бюрократ, человек, который в юности зашел в партийный аппарат и вот уже лысеньким вышел в канцлеры. Он не знает, что булки не растут на деревьях. Понимаете, вот у нас смеялись над советской номенклатурой. Ну, поймите, что точно такая же номенклатура, еще хуже может быть, в европейских партиях. Там такая же политика. Вот там говорят, что вот там деградация элиты. Понимаете, вот там все хуже. Там идет вот эта вот партия отрицательный отбор. Там работает отрицательный отбор. Отбор наиболее лояльных, которые получили приказ, что нужно отказаться от российского газа, они мозг не включают. Они говорят, есть. Все, да, то есть, помните советскую поговорку, когда партия сказала комсомолу, что делать, да, комсомол ответил, подумай. Да, вот там таких, которые говорят, подумай, там нет. Там говорят, слушаюсь. И вот Шольц, он говорил, слушаюсь. А посевной он знает, наверное, ну, последний раз слышал в детстве. И вот теперь что получится? Что энергоресурсы все подорожают. Поймите, они подорожают на мировом рынке. Потому что это будет шоком не только для европейского рынка, не только рынка спотового рынка газа, это может быть и для рынка нефти шоком. И в результате удобрения будут стоить дороже, нефтепродукты будут стоить дороже, газа будет не хватать. Что получится с посевной? Ну, она, ну, вот в сельском хозяйстве Евросоюза. А может получиться и провал. А, кстати, зерно подорожает. В том числе и российское кормовое зерно, которое немецкие свинки кушают. Самые знаменитые свинки в Европе, если не считать бельгийских, из которых на Украине уже сало делали, начали с 2014 года. Потому что свои свиньи почему-то после Майдана они не захотели жить в прежнем количестве. Не выдержали они последствий Майдана свинки. А бельгийским свинкам нормально, и немецким. Вот им будет ненормально. Они будут недовольны тем, что им кушать нечего. Качество бекона ухудшится, а сам бекон подорожает. То есть получится, что удар по населению, по его карману, кажется невероятно сильным. Даже если учитывать, как они, видимо, рассчитывают. Ну же, ведь май будет тепло. Мы же уже пересидели. Там март пересидели. Ну, апрель как-нибудь перетерпят немцы в свитерах. Да прочие шведы, да французы. А дальше будет май тепло, уже свитер уже не так нужен, все хорошо. Ну, понимаете, дело-то же не только в свитере. Дело в том, что вы просто всю экономическую систему свою будете топить. Я думаю, что в ужасе сейчас находятся руководители предприятий, работники, если они задумывались над этим, предприятий промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли. То есть все, что мы относим к реальному или там, почти реальному сектору, все пребывает или должно пребывать в полном недоумении от позиции Шольца и Макрона. Макрон так вообще самоубийца, у него же выборы.
У него выборы, вот да, что через думаешь, 10 дней.
На антипутинской повестке он выиграет выборы? Да французам это не интересно. Французам интересно, чтобы они жить стали лучше или не хуже хотя бы. Ну, вот если говорить о Макроне, то он вообще себя может уничтожить таким образом. Потому что Макрон, он как кузнечик, прыгает с одной темы на другую. Причем он на них не задерживается. Вот у него тема была жуткая просто в прошлом году с исламским фундаментализмом, когда головы там отрезали, убивали. Казалось бы, ну начни ты культуркампф, да, то есть культурную кампанию, французы все требуют, но он этого не начал. Дальше, с Зеленским, то он, значит, изображает себя миротворца сейчас, но кто подписал с Зеленским соглашение накануне всех событий нашей операции специальной, на миллиард евро предоставил ему кредит? Макрон. То есть Макрон, получается, вооружал киевский режим и вооружает киевский режим. Ну вот какой он миротворец?
Василий Георгиевич, ему это понравится? Василий Георгиевич, а не могу не спросить, а зачем он так часто Путину-то звонит?
Это хороший вопрос. Потому что, наверное, у него пока телефон не отобрали, после выборов отберут, уже не сможет звонить. Потому что не полагается, если ты не президент, звонить главам других государств. Ну, а так Макрон пытается разыграть свою карту, карту деятельного, продуктивного человека, который очень озабочен всеми проблемами Европы, который в них участвует и решает эти проблемы. А более того, французская пресса может и поведать обывателю, что из-за Макрона-то они и решаются эти проблемы. Ну, как бы они без Макрона бы решились? Поэтому идите голосуйте за Макрона. Но французы, мне кажется, не так устроены, чтобы ими можно было два раза одинаково манипулировать. Ну, и тем более ситуация с газом. Да, казалось бы, Франция, она покупает не так много газа, чем Германия, ну, российского, раз в 4 меньше. Но в этой ситуации ведь цены будут расти везде. И во Франции эти последствия шагов Макрона, они тоже будут. И европейский обыватель, который обычно не следит за биржевыми там индексами, тем более на товарном рынке, не обращает особого внимания, он увидит, что из-за действий Евросоюза, из-за их твердолобости, из-за того, что они даже хитроумным способом не хотят покупать российский газ, наступает нечто жуткое. Для Франции наступает не такой, может быть, острый, как для Германии, но все-таки дефицит энергоресурсов. Это будет касаться производства. А самое главное, это будет касаться цен. Это же цены. Цены вырастут. А эффективность европейских предприятий упадет. При том, что давайте помнить, что европейские предприятия, они и так имеют очень спорную эффективность. Потому что в Европе что-либо производить дорого. Сельское хозяйство на субсидиях весьма серьезных. Реальный сектор промышленности, ну, промышленное производство, да, вот оно... Ну, производит, конечно, оно промышленное оборудование, весьма важное, станки. То, что они как раз запретили в Россию ввозить. Но тут вот какая проблема. Китай-то тоже начал это производить. И Корея есть южная. Есть в мире конкуренты, которые могут ваше место-то занять. И, наконец, цена вашего продукта, она из чего складывается? Она складывается из безумно дорогой европейской недвижимости и аренды этой недвижимости. Да, не только цена, но и аренда недвижимости здесь имеет значение. Транспорт дорого. Рабочая сила имеет очень высокую цену по мировым меркам. Я понимаю, граждан Евросоюза, и сам жил в Евросоюзе, я знаю, что они справедливо сетуют на то, что на эти деньги невозможно ничего приобрести, невозможно жить, и тем более выплатить ипотеку. Ипотеку выплачивают десятилетиями, потому что из-за того, что ставка по ипотеке очень низкая, а цены очень высокие, и во многом из-за ставки, сверхнизкой ставки, то получается, что чтобы рассчитаться за квартиру, за дом, нужно 2, иногда 3, иногда 4 десятилетия. То есть, ну... Мои сверстники, мои знакомые, да, вот и старые с юности друзья, они рассчитались за квартиры уже в основном все в России. Да, они жаловались, что процент им не нравился. Кому он нравится? Но дело-то не в этом. Дело в том, что этот процесс у них не растянулся на десятилетия. Он был там, ну, трудным 5-7 лет. Но десятилетиями этого не было. Так вот, это все входит в цену европейской рабочей силы, которая оказывается очень дорогой. А конкурирует ее продукция, этой рабочей силы, на мировом рынке. Мы, конечно, много слышали от либеральных экономистов про высокую производительность труда в Европе. Несопоставима она выше якобы, чем в России, чем в других странах. Эти все разговоры, их было очень много, но так или иначе, товар-то все равно получается дорогой. Я не знаю там ничего, как они считают эту производительность труда. Это отдельный вопрос к либеральным экономистам-мыслителям. Но... Получается дороговизна. А эта дороговизна еще увеличивается, если у вас возникает энергетический коллапс. Если вы сами себе создаете энергетический дефицит. И что тогда делать? Терять позиции? Да, они будут терять позиции в других странах. Китай с удовольствием будет занимать эти позиции. Таким образом, все санкции Европейского Союза в отношении России, все действия сейчас по газовому вопросу, вот это вот мы не будем покупать за рубли, мы вообще не будем покупать тогда... Это выглядит как самоубийство. Просто самоубийство экономическое.
Да, Василий Георгиевич, давайте сейчас прервемся буквально секунд на 20, после вернемся в студию и продолжим наш интересный диалог.
Есть что сказать?
Говорите.
Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
И еще раз напоминаю номер телефона прямого эфира 8-495-951-0566. Звоните, задавайте свои вопросы, подключайтесь к общению. У нас на связи, напомню, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Либо пишите свои сообщения на WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Василий Георгиевич, вот мы говорили о том, что санкции, введенные в том числе и Евросоюзом, бьют по самим европейцам. Об этом же говорят в МИДе. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Николай Кабринец сказал, что в странах Евросоюза должны понять, что конфронтация с Россией не в их интересах, поскольку санкции негативно влияют на жизнь европейцев. Дословная цитата. Ну и действительно, пропаганда, конечно, антироссийская в Европе, да и вообще в западном мире очень мощная, но, насколько я себе понимаю, вот простой европейский человек, он слышит то, что говорят ему с телеэкранов. Потом он приезжает на заправку, видит цены и не понимает, почему какой-то конфликт на Украине влияет на, лично на его жизнь. Каким образом он-то этого касается? Вот хороший вопрос, когда наконец-то народ начнет понимать, может быть, выходить на улицы, как это делают уже в Испании на фоне повышения цен на бензин. Но давайте сначала звонок от слушателя примем в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Евгений, Москва.
Евгений, слушаем вас.
У меня такой вопрос. А почему нельзя предложить западным партнерам, покупателям газа, привозить наличные доллары и евро в Россию, в банк, сдавать в Газпромбанк, избегая всех санкций? Все согласно контракту. Расплата в долларах, в евро. Почему такой вариант не рассматривается?
Вот. Они запретили. Они запретили нам наличные свои деньги в наличном варианте привозить. Это может только контрабанда. Это еще более радикальный обход их собственных санкций, чем зачисление, ну, чем открытие их компаниями счетов в российских банках и покупки рублей за безналичные евро. Да, то есть завод в Россию безналичных евро. Поэтому они не могут этого сделать. Они себе сами отпилили этот вариант. Евросоюз вообще, то есть, честно говоря, меня потряс в этом смысле, потому что когда они заявили о том, что и наличные евро запрещают в Россию поставлять, я подумал, хорошо, но вот вы так делаете. А вы понимаете последствия для евро этой ситуации? Что евро было альтернативной доллару валютой. Вы, вводя столь радикальные санкции против России, так много российских активов блокируя и так яростно действуя. Ну, понятно, когда британцы и американцы действуют, это мы еще можем умом понять, да, но как вы действуете в Евросоюзе, ведь какая у вас будет репутация после этого в мире, это раз, и кто после этого будет резервировать в бумагах, номинированных в евро, и держать деньги на евросчетах, ну какое правительство, какие компании из Латинской Америки, из Юго-Восточной Азии, из континентальной Евразии, ну, кто это будет делать? Вот вы об этом подумали, но они об этом не подумали, просто потому что ставки очень велики, и потому что, как им кажется, на кону взятие российского рынка полностью, всех ресурсов полностью. То есть, чтобы мы понимали, за что ведется борьба, почему такое упорство и такая ненависть, то борьба эта ведется за то, чтобы Россию взломать политически и забрать ресурсы. А потом и Китай тоже.
Да, Василий Георгиевич, не так много времени остается у нас до новостей. Вот еще что хочется обсудить. В Минэкономике Германии обдумывают национализацию немецких дочерних предприятий «Газпрома» и «Роснефти» в свете возможного прекращения поставок топлива. Вот зачем им это? Какая им от этого выгода? Если же они так поступят, то даже за рубли газ мы им продавать не будем, насколько я понимаю.
Ну, вообще да. То есть, это сумасшествие. Это акт сумасшествия определенный. Потом, понимаете, обычно к национализации прибегают по двум причинам. Первая причина – это необходимо сделать в силу каких-то военно-политических причин очень-очень острых. Ну, условно говоря, представьте себе, мы европейское государство, ну, или просто государство, которое воюет, объявляет войну фашистской Германии, и у нас есть предприятие из фашистской Германии. Мы говорим так: национализация. Ну, не могут же они работать сейчас на Гитлера. Ну, не могут. Национализировать. Или после Второй мировой войны. Вот компания Renault была так национализирована во Франции. кто сотрудничал с нацистами, с оккупантами, с Гитлером, национализировать всех, такое, ни такой буржуазии не должно быть, ни должно быть в частной собственности таких предприятий. Все, дальше разберемся, что с ними делать. Такая форма национализации. Второй путь национализации – это экономически необходимая национализация.
Василий Георгиевич, то есть полминутки остается у нас.
Да, ну, например, национализация Суэцкого канала в Египте. Ну, просто вопрос жизни и смерти для Египта, экономического развития. В данном случае эти предприятия, они на экономику особо не влияют, на немецкую. Они, можно так обидеть Россию, «Газпром», да, можно обидеть. Но политический смысл здесь очень-очень слабо прослеживается. То есть, если это политика, то это тогда уже очень-очень сильно вот близко ко Второй мировой войне по интенсивности. А экономического смысла нет особого.
В общем, смысла в этом нет никакого. Новости на радио «Спутник». После них встретимся и продолжим.